ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 13, текст 24, потомки Трувы Махараджи. Санскрит. Это так я име Браман. Это так я име Браман. Сунитатма джачештитам. Сунитатма джате чештитам. Шрададханая бхактая. Шрададханая бхактая. Твам паравара виттама. Твам паравара виттама. Это так я име Браман. Сунитатма джачештитам. Шрададханая бхактая. Твам паравара виттама. Этот, обо всем этом. Акхиахи, расскажи, пожалуйста. Ме, мне, Браман, о великий Браман, Сунита Атмаджа, сына Сунитхи Вены, Чештитам, делах Шрадатханая, обладающему верой, Бхактая, твоему преданному, твам, ты, паравара, прошлое и будущее, виттама, знающий. Перевод стиха. Видура попросил Майтрею: о Браман, тебе известно все, что случилось в прошлом, и все, что произойдет в будущем. Поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что совершил царь Вена. Я всей душой предан тебе, и потому хочу услышать от тебя об этом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Видура считал Майтрею своим духовным учителем. Ученик задает духовному учителю вопросы, а учитель всегда отвечает на них, если видит. Если видит, что ученик спрашивает со смирением и предан ему. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что по милости духовного учителя, ученик, удостаивается милости Верховного Господа. Однако духовный учитель не станет раскрывать тайны трансцендентной науки тому, кому недостает смирения и преданности. Как говорится в Бхагавадгите, чтобы духовный учитель передал ученику духовное знание, тот должен обладать смирением, задавать духовному учителю вопросы и служить ему. Этат кьяхиме браман сунитатма джачештитам шадатханая бхактая твам паравара виттама. Видура попросил Майтрею: «О, браман, тебе известно все, что случилось в прошлом, и все, что произойдет в будущем. Поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что совершил царь Вена. Я всей душой предан тебе, и потому хочу услышать от тебя об этом». Потомки Тру Махараджи. Песня 4, глава 13, текст 24. Здесь описывается вкратце взаимоотношения Видуры и Майтреи, двух великих личностей. При этом один играет роль учителя, другой ученика. На самом деле, если учитель и ученик квалифицированы оба, они находятся на равном уровне духовном. На духовном уровне разницы большой нет в этом плане. Если ученик воспринимает духовное знание, он одухотворяется. И когда учитель передает духовное знание, он тоже одухотворяется. То есть они на одной платформе действуют, имеется в виду. Но там, на этой платформе, есть различия. Также существует источник знания. Как, например, есть один источник всего, это абсолютно истинный Бог, Бхагаван, Бхагаван Шри Кришна называют его в Ведах. То, что люди называют Богом под разными именами, Шри Кришна, значит, вмещающий в себе все достояния, все богатства, все миры, все энергии. Бхагаван, Шри Кришна, он источник всего, но есть множество энергий, личных его энергий, косвенных энергий, части частей, есть целая полнота разнообразия безграничного мира. Так же, как материальный мир безграничен, это энергии Бога, так же есть духовный мир, они тоже безграничны. И есть множество аватар Бога, форм. В различное время, в различных обстоятельствах он проявил себя по-разному. В Ведах это тоже описывается, но говорится, это лишь краткое изложение его воплощений. Им нет конца. Как мы слышали из Библии, Бог один, но он станет многим. Так он говорит о себе. Я один, только один Бог существует. И ничего кроме Бога быть не может. Но он становится многим, становится разнообразием посредством своих энергий, которыми он в совершенстве управляет. С одной стороны, нет разницы между энергиями и управляющим. Как мы не видим разницы между теплом, светом и огнем. Все это единая энергия, огонь называемый. Тем не менее, такое различие существует между тем, кто повелевает энергиями, и самими энергиями. И в то же время это одно целое. Говорит, я один, но я стану многим. Одновременно мы понимаем, что Бог один, но есть разнообразие в этом единстве. Эта философия называется «Ачинтья Пхеда Пхеда Татва». Шилпрупада объяснил, что она вмещает в себе и единство, и разнообразие одновременно. Все одновременно, едино с Богом, отлично от Него. Это называется ачинтья, непостижимо. Ачинтья – это тоже энергия Бога, непостижимость. Это то, при помощи чего Он действует. Всегда действует непостижимо Бог. Поэтому наука, как бы далеко ни продвигалась, всегда будет сталкиваться с энергией непостижимости. За каждым ответом будет возникать новый вопрос. Почему? Можно сразу признать эту энергию непостижимости, а можно впоследствии. Разумный сразу признает, что есть непостижимая сила. Неразумный подумает, а если я раскрою эту непостижимую силу, может быть, я приду к источнику? Нет, источник безграничен. В соответствии с философией Вед, источник безграничен, ему нет конца. Этот путь изучения науки называется на санскрите ароха. Он бесконечный, он никогда не придет к конечному заключению. Какой бы вывод ни устанавливали ученые при помощи логики и философских изысканий, материальных исследований, всегда останется вопрос, почему дальше. Это называется ачинтья. И как только человек признает ачинтья шакти, энергию непостижимости, он найдет ответ. Ответ означает взаимоотношение с этой энергией. Философского ответа уже нет. Есть вещи выше философии. Философия приводит к взаимоотношениям к этой энергии Ачинтья. И когда человек вступает во взаимоотношения с энергией Ачинтья, он также действует непостижимым образом и может творить чудеса. Здесь говорится, Браман передает знания. К нему обращается великий ученик. Они два находятся на одном уровне величия. Только на этом духовном уровне возможна передача знания. Но духовный уровень – это очень, очень высокая платформа. Это платформа совершенства. Гуру-ученик находится на платформе совершенства, обмениваясь знанием. Причем один принимает знания, другой должен передавать знания. Но гуру не является единственным источником знания, изначальным источником знания. Он представляет своего гуру. Тот представляет своего гуру, тот своего гуру, своего гуру. Есть преемственность учителей. Парампара существует. Иногда мы видим, что парампара прерывается где-то. Тогда знание кажется утраченным. Даже если сохраняются книги, знания нельзя передать. Нужна парампара. Здесь объясняется, почему. Необходима особая энергия для передачи знания. Энергии самого живого существа. Интеллекта и памяти недостаточно. Недостаточно академического образования. Необходима энергия смирения и служения, и вопрошания. Это внутренняя энергия Бога. Мы можем заметить, что в современных институтах, вузах, школах и даже в семьях не учат пользоваться этими энергиями в достаточной степени. Наоборот, обучают пользоваться противоположными энергиями для достижения успеха в жизни. Гордость важнее, они считают все же, чем смирение. Смиренного очень легко обмануть человека, он становится слабым, а нет по их пониманию. Поэтому учат пользоваться гордостью. Чтобы контролировать гордость в обществе людей, это очень трудно. Если люди все гордые, начинают сражаться друг с другом. Каждый думает, что он здесь самый главный, самый лучший, пуп земли. Если эгоцентризм так увеличивается, нужен очень сильный аппарат контроля в обществе. Государственный аппарат. Но смиренные люди управляются собственной совестью. Они входят в контакт со сверхдушой, с Богом. Смиренные и кроткие унаследуют Царство Божие, говорится в Библии. Также Господь Читание говорит, Трината Пису, Ничина, Тарура Писа, Кишина, Намани, Намана, Дина, Киртания, Садагари. Может быть всегда в связи с Богом, любому человеку, если он достигнет трех совершенств. Строго говоря, четыре, но в целом три. Смирение, почтение, терпение. Вот этой науки сейчас как бы нет, прервана преемственность. Как пользоваться этими энергиями, дети не знают, юноши не знают, взрослые не знают, даже старики не знают. То есть энергия гордости преобладает в обществе. Гордость, тщеславие, личные желания, которые ставятся выше интересов даже общества. И таким образом становится очень трудный процесс передачи знания невозможен, потому что каждый ставит только свою позицию. Это позиция ложного эго. Ложного эго, значит, эгоцентризм увеличивается. Прабхупада разоблачал, он говорил, капиталисты это просто воплощение жадных, а коммунисты воплощение завистливых. Вот и все формации, вот и вся культура. В основе лежит жадность и зависть, поэтому они враждуют. Они не могут жить в мире. Почему? Это проявление ложного эго, эгоцентризма. А что же является единым началом? Что же объединяет, какие энергии? Начинается знание со смирения, известно. Но для чего? Что такое смирение вообще? Это проявление любви. Нет любви, начните со смирения. Просто смиренно слушать мы учимся от своего духовного учителя. Это трудно? Трудно, мы знаем. Трудно просто слушать, ничего не говорить в ответ. Мы немножко слушаем, и сразу нужно что-то сказать, свое мнение. Обязательно мы хотим обмениваться, да. Но здесь другой обмен. Учитель дает наставление, ученик слушает. Затем ученик передает наставление дальше, не учителю, а своему ученику. Вот такая преемственность. В обиходе людей они слушают, а потом должны ответить этому же учителю. Я вот с чем-то не согласен, духовный учитель Гуру Махарадж, понимаете, то, что вы говорите. Мне кажется, это совсем не так, как вы считаете. Да и вообще, почему вы так верите в то, что здесь написано? Это не ученик. И гуру никогда не будет раскрывать перед ним знания, здесь говорится, потому что причина передачи знания только одна. Не академическое образование и не выгода последователей и денег, а любовь. Все. Никакой гуру не передаст знания, если не почувствует любви к своему ученику настоящей. И никакой ученик не заслужит этой любви, если не проявит смирение перед духовным учителем. Как смотрит совершенная личность на людей? Он видит, что у людей много недостатков. Они упрямы, они ленивы, они все стремятся к выгоде, к материальной, до единого. Люди так устроены в этом мире. Не задумываются о Боге серьезно. Немного, на мгновение, и бегут дальше по своим делам. Все увлечены материальной деятельностью. Тут некому передавать знания. Они упрямые, эгоистичные, лживые. У них много недостатков. К тому же у них плохая память, они быстро все забывают, что-то услышат хорошее. Уже завтра все забудут. будут поглощены этим водоворотом жизни. И срок их жизни вообще маленький, тут шансов нет. Пока у них пробудется интерес, они уже умрут к тому времени. Только перед смертью, к духовности. Настолько их занимают эти жизни обстоятельства, что в течение жизни психологи современно утверждают, западные, исследовав жизнь человека, сколько в течение жизни он глубоко медитирует на Бога в процессе молитвы, обычный человек. 20-30 минут максимум в течение всей жизни. Вот и вся его духовная жизнь. 20 минут это духовная жизнь одного человека. Все. Живет он годы. Да, если даже он живет 100 лет, 100 лет не живет, то половину сразу отсекаете на сон. Почти половина уходит на сон. Ну, на просыпание тоже, и на засыпание. И, ну, есть какие-то бесцельные вещи, подобные сну. Бессмысленные. Сон, в этом смысле бессмысленная деятельность. Ну, там есть отдых, но как деятельность, мы говорим. Можно сразу устранить. Неосознанная жизнь. Треть жизни, 20-25 лет, он только учится. Только учится жить. Только набирает какую-то информацию, пытается применять ее. Тоже вычеркиваете. Это лишь подготовка к жизни. Значит, 50 плюс 75, остается 25 лет на какую-то жизнь. Треть на дороге уходит, сразу отсекаете. Потом на переваривание пищи, на усвоение. Потом на конфликты. И если все это посчитать внимательно, то что у него остается? Какое у него свободное время остается? Несколько лет, лет 5, может быть, жизни, из 100 лет останется. Свободного времени делай, что хочу, для творчества, для самовыражения. И как он себя выражает? На дискотеках, в клубах, перед телевизором, в компьютерных играх. Это он тоже зря все. Но иногда бывает, что у человека трудное время в жизни. Потери какие-то, серьезно. Это не шутки, конечно, жизнь. Это серьезное испытание. Про жизнь тут много потерь. И очень дорогие потери бывают. Очень большие, глубокие травмы может получить человек. Реальность жизни увидит, знаете, он может обратиться к Богу. Это есть в крови каждого человека. А в атеистическом обществе они тоже все обращаются к Богу. Просто скрывают это. Любой человек, он в трудной ситуации, безвыходной, может обратиться к Богу спонтанно, даже без подготовки, даже себе на удивление это может произойти ему. Это инстинкт духовный. Обратиться к высшей силе, когда нет никакой другого выхода и защиты. Если сложить все эти моменты времени, искренних усилий обратиться к Богу, максимум 20-30 минут, в хорошем случае. Иногда человек практикует молитву специально. Но он не находится в таком состоянии, чтобы обратиться к Богу искренне часто. У него все нормально. Поэтому он автоматически эти молитвы повторяет как практику. В суе, говорится, молится. Он думает о чем-то другом. Он не может вложить туда душу. Кто же может вложить туда душу? Кто осознает, что материальная жизнь временна? Почему так трудно это осознать? Из-за иллюзии. Иллюзия покрывает нас. Мы думаем, что я никогда не умру. Сегодня же точно не умру, верно же? Но точно, мы же уверены, что сегодня мы никто не умрем. Завтра тоже. Нет причин для этого думать, видите. И послезавтра тоже. Может быть, когда-то это будет. Но не сегодня, верно же? А что, люди сегодня не умирают разве? Именно все сегодня умирают. Каждый в свой день умирает. Именно в сегодняшний каждый умирает день. Но именно сегодняшний день кажется наиболее безопасным. Как только проснулся, думаю, все, я в безопасности. Как только уснул, тоже думаю, в полной безопасности. Но и во сне люди умирают, и наяву умирают, и несчастные случаи бывают. Это нужно осознать. Как это осознать? Поэтому нужен гуру, который развеет иллюзию. То есть радоваться в материальной жизни не рекомендовано. Печалиться в материальной жизни тоже не рекомендовано. Радоваться нужно духовной жизни. Радоваться нужно вечности. А временным вещам не нужно ни радоваться, ни печалиться. Нужно выполнить по отношению к ним свой долг. Вот для чего мы здесь живем. Не для радости излечения, не для печали, печалиться, не страдать. Мудрый не скорбит ни о живых, а о мертвых, говорится в Бхагавадгите. То есть человек должен научиться радоваться на платформе вечности. И это любовный обмен, радость. Любовь сердца каждого живого существа пробуждается духовным учителем. Скажу, ну я уже кого-то люблю. Я совсем недавно влюбился, зачем мне духовный учитель? Вот я женюсь, знаете, такая любовь у нас. Кто-то говорит, я тоже люблю, у меня есть дети, я их люблю, зачем мне духовный учитель? Но эта любовь не пробуждает духовное сознание, а скрывает его наоборот. Мирская любовь, она является отражением духовной любви. Неполным, немножко искаженным даже. Бывает даже извращенным. Разные формы любви мы видим. Есть формы любви очень опасные в этом мире, с которой лучше не соприкасаться. Извращенные формы существуют, да. А есть чистая любовь. Если мы пойдем вот таким путем, очищая вот это понимание любви, мы придем к Богу таким образом. Человек не может жить без любви, жизнь теряет смысл. Бхакти-йога означает развитие этой любви. Но любовь по определению не может быть эгоистичной. Эгоистичная любовь не является реальной. Она быстро исчерпывает себя. Медовый месяц, все. Острота ощущений уходит. Через год-два все становится совершенно обыденным. Нужно просто работать, зарабатывать. Остаются какие-то привязанности, родственные чувства, но любовь, где взять, это свежее, острое, глубокое чувство, всепоглощающее. Люди ищут этого. Ради этого иногда они бросают свои старые семьи, заводят новую семью. Ведь, невзирая на то, что есть дети, которые будут страдать, они знают по последствиям, все равно эта сила уводит их, способна увести. Человек подчиняется этой силе. Любви все возрасты покорны. Так вот, нужно различить, за какой любовью нужно идти, за той разрушающей любовью. Или любовью возвышающей. Настоящий источник любви, духовный учитель, это и есть парампара, преемственность, это и есть передача знания. Знание, переданное без любви, не живет долго. Все пророки в прошлом, и Шрила Прабхупада также, они передавали это знание в экстазе любви к Богу. То есть комментарии Прабхупады к этим книгам, это его проявленный экстаз. Почему он не спал? 1.5-2 часа спал Прабхупада. Днем была насыщенная проповедь, работа, а он по ночам переводил эти книги, комментировал. Как это возможно, когда человеку за 70 лет, уже под 80, он не нуждается в сне, в отдыхе, видите, он путешествовал по всему миру, 14 раз облетел всю планету. После 70 лет все это было у него. Мы не видим ни одного аналога, что, чтобы 70 лет не старик так активно бегал по всей планете, проповедовал. Еще по ночам не спал, писал книги. Мы не видим такой энергии. Это не физическая энергия, то, что сделал Прабхупада, это духовная энергия. Это трансцендентная бхава называется. Особое состояние взаимоотношений с Богом. Человек черпает эту силу именно оттуда. Только любовь дает человеку силы настоящей. Если же любви нет, люди не хотят продолжать существование. Должен быть объект любви какой-то. Прабхупад говорит, хотя бы кошка или собака в доме должна быть. Если уж никого нет. Кто-то должен быть, кого мы любим, кто нас тоже любит. Кстати, собака, она очень удобна в этом процессе. Она удобнее даже, чем человек. Мы видим, иногда люди в одиночестве проживают, не хотят общаться с людьми, потому что много страданий получают. От человека получить любовь не так-то просто, знаете. Нужно сойтись характерами, нужно так много условий выполнить, так много усилий совершить, чтобы почувствовать эту любовь, еще и поддерживать ее в течение многих-многих лет в жизни. Все проходят через трудности, и любовь приносит эти трудности. И любовь также приносит счастье. Что вообще с этим делать? Она и такая вообще. Как без нее жить невозможно, и с ней еще хуже. В этом мире. То есть только противоречия в этом понимании любви. И вот духовный учитель должен разрешить эти противоречия. Все ищут счастье, все ищут любви, но он должен сказать, где есть любовь полная, полноценная, не создающая противоречия, а наоборот, рассеивающая все сомнения и противоречия. Парампара – это передача знания посредством любви и духовных качеств, таких как смирение. Гуру должен обладать качеством смирения. Первый. Он должен быть смирением ученика. Поэтому он выше ученика. По этой причине. Не потому, что он гордый, поэтому он выше. Он достиг этого положения путем манипуляций определенных, знаете, политических или каких-то еще. Или добился, так сказать, санкции своего руководства. Подкупил кого-то и получил диплом гуру, видите. Все, теперь должен слушать меня. Этот номер не пройдет с духовным учителем. Духовный учитель – это учитель души. Нет такого академического образования, чтобы стать духовным учителем. Не существует. Это только духовное образование. Это самодисциплина. Никто нас никогда не заставит быть духовным учителем. Это самодисциплина. Это делается по высшей воле. Когда человек смиряется перед Богом, вот тогда он становится учителем. Тогда он может видеть людей правильным образом, не различая национальность, возраст, пол, плохой, хороший и так далее. Он должен быть равно все живые существа. Это видение он получает от Бога, когда смиряется перед его управляющей силой. Потому что под энергиями Бога находятся все живые существа, и они защищены его энергиями. Каждый получает все в этом мире. И пищу, и одежду, и воздух, и солнце. Бесплатно от Бога все получают. Равно. И мошенник, и праведник. Все получают поддержку от Бога в любом случае. Но отвечают за свои поступки сами. Что посеешь, что пожнешь. Это закон Бога. Бог к этому отношения никакого не имеет. Это делает человек, это для человека, чтобы научить его ответственности, не насилию, научить его любви, другими словами. Этот мир создан для этого. Поэтому без любви в этом мире жить невозможно. Он устроен по-другому. Только с любовью можно прожить полноценно в этой жизни. Не причинив никому вреда, не совершив никакого греха, только под влиянием глубокой любви человек может быть чистым. Итак, первая заповедь всех священных писаний – возлюби Бога. И священные писания все говорят об этом, но подробно не раскрывают этот смысл. Мы не находим это в Библии подробно или в Коране подробным образом. Сейчас подробно об этом говорят психологи о человеческой любви, которые описывают это как сексуальность, но это не та любовь. Эта любовь до 16 лет запрещается. Это запрещенная любовь, запретный плод. Они освобождают эту энергию для того, чтобы люди могли пользоваться теперь. В западном мире, во всяком случае, так делают. Здесь в этих регионах меньше, здесь контролируется традициями, человеческими традициями, которые сохранились. Но в западном мире таких традиций уже не существует. Грех освобожден на волю. Это называют свободной любовью, большой любовью. Когда ты можешь делать все, что хочешь, невзирая на обстоятельства. Такая большая любовь, понимаете? Из-за любви люди убивают друг друга, из-за любви люди женятся, из-за любви заводят детей, из-за любви зарабатывают деньги, все делают из-за любви. Это все проявление любви их, то, что происходит в мире. Вот такая их любовь. Большей частью они убивают сейчас, причиняют вред. Вот такая их любовь эгоистическая. Поэтому говорится, сначала возлюби Бога, а потом можешь полюбить ближнего, только после этого. А потом обрати эту любовь на себя также, после этого. Бога. Ближнего как себя, а потом себя. Себя как нужно полюбить? Отказаться от греховной деятельности. Иначе о любви речи быть не может никакой. Это несовместимые два понятия, несовместно. Любовь и злодейство несовместны, говорится. Пушкин сказал, несовместны эти два понятия. Любовь и злоба несовместны. Злоба – это зависть, а любовь – это любовь. Антонимы. Не синонимы, антонимы. Прямо противоположное направление. Если зависть там злоба, то любовь в другой стороне. За 40 миль друг от друга, говорит Прабхупада. Никогда не встречаются и не сочетаются. Итак, если мы видим, что человек говорит, я люблю, но еще не сдался от зависти, но мы не можем принимать от него такое знание любви. Высший панишат предупреждается. Тот, кто не сдался от зависти ко всем живым существам, не имеет права провозглашать принципы любви в этом мире. Он должен смиренно слушать, научиться сначала, чтобы избавиться от зависти, а потом может провозглашать принципы любви. Заметьте, что все политики пользуются этими лозунгами, чтобы привлечь людей к своим программам. Любовь к народу, они говорят. Мы говорим о любви к классам, к людям, к детям или к старикам, что там не предлагают. Это из любви к народу я делаю. И любовь подкупает. Это самое сильное слово в этом мире. Самая сильная мантра, говорится, которая действует на ум человека. Когда нам говорят «я тебя люблю», это очень сильно действующее слово. И люди, они склонны верить до какой-то степени, но имея опыт плачевный, могут и не доверять, но все равно обращают на это внимание. Программа, видите, здоровья, братства, любви, лозунги все вот такие, именно таковые. И люди привлекаются этими лозунгами. Ведь идея коммунизма тоже была основана на братстве, равенстве и любви именно. Но Высший Панишат говорит, что запрещено эти принципы провозглашать тому, кто не избавился от зависти. Почему? Эта любовь двойственна, очень опасна. Мы любим, превозносим какой-то класс, но другой класс ненавидим. От такой любви до ненависти один шаг, будет много насилия. Из любви мы же это все делаем. Уничтожаем других людей. Из любви к определенному классу людей. Мы должны уничтожить вот этот класс людей. А те из любви к своему классу людей, значит, уничтожают этот класс людей. Видите, причина, они говорят, любовь. Это не любовь. Веды говорят, нет. Это кама, это вожделение, это похоть. Она скрывается под названием красивым. Поэтому такими красивыми названиями и дорога вмачивается в ад часто в обществе. В этом недостаток. Поэтому здесь говорится. Должны быть брахманы, которые видят прошлое, настоящее, будущее. Они беспристрастны, они равно ко всем относятся, ко всем живым существам. Они вне политики, власти и денег, и славы. И тогда к такому человеку, как Майтрея, приходит Видура. Сам приходит и задает вопросы. Ты брахман, он говорит, ты видишь, что ты совершенный. Что значит совершенный брахман? Значит, ты видишь душу, значит, ты ко всем равно относишься. С точки зрения души мы все одинаковы качественно, одинаковы, на одной платформе находимся. С материальной точки зрения мы разные, у нас разное количество разума, разный возраст, разный пол, разное происхождение, разный характер. Так много различий, как их объединить? Очень сложно, да. Есть духовная платформа, которая это уже объединяет. Интерес к Богу объединяет. Интерес к абсолютной истине. Интерес к самоосознанию должен объединить людей. И это является тогда нашим домом. Все. Вот этот интерес, эта платформа, на это можно строить, это фундамент. Но если этого фундамента нет, то какая основа? Выгода. Хотя мы собираемся все вместе, у каждого есть своя выгода. Хотя мы работаем все вместе, видите, мы создаем общество, мы создаем какое-то предприятие, мы все вместе трудимся, потому что вместе мы больше сделаем. Несомненно, это выгодно для нас, для всех. Но при этом каждый преследует только свою цель и свою выгоду в материальном обществе. Это интересно, когда Адольф Гитлер провозгласил, что с нами Бог, да, такой вот провозгласил, значит, флаг, с нами Бог именно, потому что мы представители Бога в этом мире, мы арии. Они были объединены одной целью, эти люди. Но интересно, там не было любви между ними. Даже в Рейхе, даже вот эти великие были, так сказать, их генералы, представители вот этой высшей власти Гитлера, они были рядом с фюрером, как их, его тени, они были самые-самые возвышенные, возвысил он их. Между ними были одни интриги, это известно, это политика. Там не было любви, они уничтожали друг друга. Поэтому, говорится, общество создано на материальной основе выгоды, оно разрушит само себя. Там, где нет любви. Там верх возьмет чувство выгоды. Это называется сознание кармическое, карма. Карма означает, я работаю только ради выгоды. Я хочу выгоду, поэтому я работаю. Другой причины нет. Если мне не дадут за это ничего, я работать вообще не буду. Я откажусь от любой формации, если она мне не заплатит, не будет меня поддерживать. То есть это платформа выгоды. Таким образом, когда государство терпит какой-то кризис экономический, оно начинает разлагаться прямо изнутри. Люди начинают ненавидеть, откуда получают источники дохода, им не платят, они начинают бунтовать против других классов, начинают конфликты межклассовые, то есть трудности возникают. А здесь говорится о другом. Здесь говорится о том, что когда между людей распространяется любовь, отсутствует зависть, то это общество становится крепким, сильным. И что ж такое любовь? Любовь – это знание. Это не невежество, как думают некоторые люди. Невежество означает, что просто эйфория. И я просто знать ничего не хочу и не знаю. Да и не нужно, все, я уже счастлив. Видите, это искусственное представление любви. Наркотик можно принять и это ощутить. Но является ли это совершенством для человека? Наркоман думает, это совершенство. Меня просто они не понимают. Вот, видите, факт. Просто они не понимают меня. А я совершенен. Я очень просто принимаю, я чувствую такие вещи, что никто этого не понимает, никто не может это видеть, если сам не попробует. Они не пробовали, вот они не понимают, они несовершенны, они боятся, у них страх, а я свободный человек, видите. Я могу быть на такой платформе, располагаться. И иногда люди путают, что алкоголь дает такую любовь, знаете, когда они влюбляются под алкоголем, очень часто люди расковываются, руки развязываются, язык развязывается, вот она любовь. А это отвязывание всех чувств, знаете, на свободу. Но это искусственная любовь. Пропаганда говорит, это так же, как самолет взлетает, пока есть горючее, он летит высоко. А горючее кончается, снова садится куда? Туда же садится. Просыпается то на той же самой платформе с больной головой уже. Видите? Она дает противоположный эффект. Она как бы крадет знания. Человек деградирует от этих усилий, попыток. Наркомания, проституции. А это было основано тоже на понятиях любви. Да, это началось с хиппи в западном мире. Вот это процветание вот этой свободной жизни. А почему? Они говорили, мы дети цветов, мы говорим о свободной любви, без всяких ограничений и правил, о спонтанном проявлении души. Вот такой был порыв привлекательный, вся молодежь привлекла, целые поколения, смотрите, они вымерли практически. Поэтому проповедовать любовь в этом мире люди должны только свободной от зависти, иначе быть в беде, мир разрушится. И здесь об этом вкратце говорится, что Видура обращается к Майтрее, старший по возрасту, и он обладает знанием прошлого, настоящего, будущего, рассказать о событиях прошлого, очень важных событиях. Но кто должен рассказать о событиях прошлого? Не политик, не историк. К историкам не нужно обращаться в этом смысле слова. Они могут лишь сказать информацию, что в каком году случилось. Но объяснить эти явления до конца они не способны. Это может сделать только браман, видящий прошлое, настоящее и будущее, и понимая связи между ними. Он может объяснить любое событие, такой человек. Но политик это объяснит с другой точки зрения. Люди культуры, науки по-третьему это объяснят. И это можно представить как информацию и историю. Но история не является наукой, если она просто передает информацию о прошлом. Нет, история должна показать ход развития цивилизации. Не просто ход событий, а ход развития цивилизации. Веды составлены таким образом. Никого там не интересовала хронология. Нет. Ход развития, именно не деградации, а развития цивилизации. Поэтому многие моменты, они не описываются там вообще. Например, век Кали нынешний не описывается подробно в ведах, потому что здесь нет развития. Это век деградации. Поэтому написано всего тремя словами. Океан пороков. Век Кали – это океан пороков. Все, описание заканчивается. Что толку это все подробно описывать? Мы же не описываем подробно жизнь животных. Вот собака бегает день. Давайте пишем ее день. Дневник будем вести, наблюдать за ней. Но это не так важно, не так интересно. Это не имеет влияния на развитие общества в целом. Это не продуктивно для людей, такие примеры. Также большинство людей живут, они тоже проживают жизнь, и их забывают быстро, их жизни, потому что они не вкладывают какой-то ценности в общественное устройство. А есть, наоборот, люди великие. А об этом тут речь идет. Расскажи мне о царе Вене. Потому что в прошлом цари были представителями Бога на планете. Как же так случилось, что он был, его убили браманы? Браманы, которые равно ко всем относятся, которые понимают Бога, они убили Вену, представителя Бога в этом мире. Что же случилось? Объясни мне. Это очень важный момент, какой-то исторический важный момент. Нужно понять, что же там произошло. История очень важна здесь будет, потому что в прошлом цари и монархи представляли Бога в этом мире. Позже они выродились в диктаторов, и поэтому их свергли и установили демократические принципы. В нашем обществе монархия неприменима сейчас полностью, потому что речь идет о совершенном царе, о достойном представителе Бога. Сейчас люди, они не могут выдержать влияние власти и денег на свой ум, они гордятся этим. И завидуют тем, кто богаче, тем, у кого больше власти, вступают сразу же в борьбу. Как только какие-то деньги появляются, человек уже в мире жить не будет. Как только какая-то власть появляется, он уже в мире жить не сможет. Поэтому в Векале это не очень хорошо, чтобы были монархи управляли, какие-то люди. А общество управляет, демократия. Но демократия тоже несовершенный принцип управления, описывается в ведах. Потому что она безответственна. В случае неудачи, с кого будете спрашивать? Монарх может ответить за погоду в государстве. За то, что какой-то человек голодный в его царстве. Он может ответить за это. А как ответит за это демократия? Кто? Вы же сами голосовали, вы сами приняли все. Почему меня спрашиваете? Вы меня сами выбрали на этот пост. Куда вы смотрели? Вы так же ответственны, как и я, на самом деле. Если проголосовали за меня, а я оказался глупцом, то вы такие же глупцы, как и я. В чем разница? Вы критикуете меня, я критикую вас в ответ. Все. Как? С кого нет ответственности? Нет с кого спросить. Поэтому, да, монарх, монарх должен быть представителем Бога. Он должен быть связан не только с народом, но должен быть связан еще и с Богом. Это то, что дается в шастрах. И царь Вена, он получил эти полномочия и потерял их потом. Вот тут описывается потом эта история. Как это произошло? Почему царь Вена потерял такие великие полномочия? Даже будучи представителем Бога, он был свергнут с престола. Это исключительный случай. На благо всего народа это произошло. Была причина одна. Он препятствовал развитию духовного знания, прогрессу человечества. Он возгордился. Гордость – причина падения. Всегда, в любом случае. Причина всех проблем – это человеческая гордость. Поэтому все начинается со смирения. А как? Мы идем к духовному учителю и говорим: дай мне знания, потому что я, если ты мне не дашь знания, то я просто конченый человек, я ничто. Я становлюсь животным. Я не лучше, чем животное, без трансцендентного знания. Я неполноценный даже человек. Если я не приму от тебя знания, если я не получу вот эту божественную любовь, то кем я стану потом? Я буду жить как животные, как свиньи и собаки точно так же. В чем разница? Они тоже рожают детей, они также едят, спят, обороняются. И вот и вся жизнь. И я погибну таким образом, в этом цикле рождения и смерти. Поэтому человек со смирением, с этим, с полным знанием, понимает ценность духовного знания, обращается к личности, обладающей этим знанием. Служит ему в миссии, поскольку тот служит Богу, подключается к служению Богу, служа гуру, спрашивает его, выражает почтение, и так получает знание. И когда он получает знание, он может дальше передавать таким же способом. Каждый ученик со временем становится гуру. Любой гуру также это ученик. Прежде всего, это самая важная квалификация. Не гуру важно, а важен ученик. Поэтому, если кто-то говорит, я гуру, вы должны спросить, а чей вы ученик? А не чей, я просто гуру. Таких гуру не бывает. Гуру – это ученик. Сначала ученик, потом гуру. И тот, кто квалифицированный ученик, он и есть гуру. Гуру не бывает без ученичества. Если вы думаете, что он просто сам по себе гуру, это обманщик. Это негодяй, Прабхупада говорит. Это лже-гуру. браманы, они понимают ход времени и могут действовать согласно этому времени. Например, сейчас ход времени известен. Мы пользуемся браманическим знанием. Если даже мы еще не такие великие браманы, как тут описано, мы пользуемся браманическим знанием. И здесь уже описано, что в ближайшее будущее будет происходить. По признакам это понимают. Век Кали – это век деградации. Но в определенное время, века Кали, наступает некоторый просвет. Просвет духовного знания. И Кали-юга как бы отступает. Это время деградации отступает, как амнистия. Аннулируется это негативное влияние времени. Мы живем в начале этого этапа, переходный этап. Еще очень много мы видим элементов деградации в мире, но уже распространяется широко духовная наука, духовное знание. Даже христианство современное уже не узнать, что было раньше. Раньше было только четыре Евангелия и Старый Завет. И то люди не очень изучали это все. Сейчас уже есть 6 или 7 Евангелия в Иисусе Христе. А было, говорит, еще больше. Столько информации открылось. Уже люди знают, как он проповедовал в Индии до Иерусалима. И что он ушел потом в Индию после распятия и воскресения. И что самадхи его в Кашмире до сих пор. Можно в Кашмир приехать и увидеть самадхи. И недавние исследования обнаружили предположение это. Что рядом с Иисусом самадхи есть еще две могилы тут же. Одна принадлежит Марии Магдалине, а другая его сыну. Его сына звали, знаете как? Иуда. Но он назвал своего сына Иуда. Это одно из последних версий предположений. Это не такое точное научное утверждение. Но некоторые уверены, что это так и было. Там есть надписи, то есть какие-то вот есть исследования, которые утверждают, что Иисус похоронен вместе с Марией Магдалиной и сыном Иудой. В честь предателя он назвал своего сына. Это мог сделать только Иисус. Это именно в его настроении. Он прощал все, абсолютно все. Вот даже такие сейчас они. Так много открывается, видите, в современном мире. Почему? Время? Влияние времени? Браманы должны понимать, что сейчас очень благоприятное время для распространения духовного знания. И деградация в этом, она служит только фоном отличительным, чтобы понять превосходство и чистоту этого знания. На фоне деградации еще привлекательнее оно выглядит, еще лучше. Когда-то мы ездили по городам СССР, СНГ, с большим трудом организовывая программы, знаете. Сначала люди бесплатно нам давали залы. Кто это? Вы о Боге будете говорить, о, вот вам бесплатный зал, пожалуйста. Харе Кришна, что-то новое, да, да, ведическая культура, тут все новое, тут реинкарнация, карма, все подробно. О, вот вам зал бесплатно, 500 человек, пожалуйста, бесплатно. Все залы давали нам бесплатно. В любую организацию можно было войти, они тут же собирали планерку, и мы могли им проповедовать. Людей был такой интерес. Но позже и другие религии стали подниматься, и тогда стала борьба между ними возникать. Люди подумали, это сектантство. Мы не хотим лезть в борьбу какую-то. Мы не хотим лезть в какую-то организацию, потом отставить какие-то права организации. Нет, мы хотим просто понять Бога. И тогда уже организация, тогда стало сложно снимать залы, уже их не давали нам бесплатно, уже подозревали. А мы не сектанты ли вы вообще? Люди осторожны, не боятся обмана. Да, им нужно было договариваться, хотели платить деньги. Ну, сейчас мы как-то платим аренду, просто на общих правах. Нет у нас такого исключительного положения, как раньше. Мы на новизне были исключительными тогда, а сейчас мы такие, как и все. Еще и сектанты, к тому же, может быть. Да, если неправильное поведение у нас, то люди скажут, ну, это такие же сектанты, как и все. Нужно быть внимательным в поведении. То есть наше дело не преподносить религию, а преподносить знания, Прабхупада сказал. Религию любую выбираете. Нас религия, в принципе, как таковая, мало интересует. Нас интересует Бог. А если интересует Бог, религия поможет, если следовать ей. Но религия – это не самоцель. Это не национальная принадлежность. Это путь к Богу. Это возможность приблизиться к Богу. Сейчас люди говорят, я мусульманин, я христианин. Но мало кто следует Писаниям. Поэтому это так называемые мусульмане, так называемые христиане. Настоящие истинные религиозные люди следуют своим писаниям. Поэтому у них есть шанс обрести знания. Знания, которые даются в ведах. Веда не отвергает религию. Нет, она очищает ее. А это веда. Веда – это знание. Это не очередная религия. Знание очистит религию. Это понятно. Знание о душе, знание о Боге. Когда мы отличаем материю и дух, это и есть платформа знания. Мы четко различаем эти вещи. А если путаем, мы еще в невежестве. И таким образом, в процессе времени мы видим, что стало труднее нам действовать от лица своей организации иногда, потому что также у нас были ошибки, люди более осторожны. Но знание обладает независимым могуществом от нас. Оно само распространяется. Независимо, кто о нас как думает, Потому что мы на самом деле можем быть и сектантский дух проявляем иногда. Мы не все совершенны. Нет. Прабхупада совершенен, духовный учитель совершенный, но мы приходим с такими недостатками, что люди всякое могут говорить про наше поведение. У вас хорошая философия, но поведение ваше иногда не очень нам нравится. Такое тоже бывает, верно. Но знание не зависит от этих вещей. Пока есть парампара, знание само будет продвигать наше движение. Не мы будем продвигать это будет знание делать, трансцендентная наука. Одно из последних путешествий по Уралу, например, у меня. Программы организовывали непреданные. Впервые такое было. Обычные люди организовали все программы в городах. Видите, это знание. Естественно, каждый хочет получить знание. Многие после программ подходят и говорят, а можно мы будем учиться у вас этой науке, но останемся православными христианами? Нет проблем. Пожалуйста, вставайте с кем хотите. Это уже, так сказать, ваш выбор. Просто получайте знания. А почему не получаете в православии эти знания? Там тоже есть знания. Ну, там не дают. Говорят, не надо реинкарнации, не надо кармы. Вот просто вот милость Иисуса и все. То есть крипа. Милость получаете. А знания, говорит, нет, не нужно. Все это от сатаны может быть. Ничего не принимайте. То есть они запуганные люди. Можно мы останемся православными, у вас будем в тайне от священников получать знания реинкарнации. Интересные, нужны знания людям. Религия в невежестве очень опасна, может быть, очень разрушительна. Поэтому светское общество сейчас контролирует религию, это хорошо. Если дать волю всем религиям, начнутся серьезные вражда. Более серьезные, чем на политическом фронте, они так прекрасно понимают. Самые опасные проявления были религиозные именно в насилии. Крестовые походы ничего стоят. Эта история хранит хорошо. А инквизиция, боже мой, знаете, без содрогания вспомнить невозможно. Какие у нее были там способы очищения людей, живьем в огне, под пытками, понимаете? Знания они так вот в людей впихивали, вот эти догмы. Без любви, это не отношение гуру-ученик, нет. Это что-то такое извращенное было, что ужасное проявление религии. От чего люди хотят отказаться сразу? Не такой религии не нужно никому, нет. Поэтому есть только одна религия, говорится в Бхагаватам, религия любви. Все. Все остальные должны служить этой любви. И пока человек слуга любви, он находится в совершенном развитии. Вот это совершенное развитие описывается в Бхагаватам. Вот оно развитие. Это нужно описывать уже. Вот это нужно описывать, давать людям, хранить традицию, передавать по наследству. Детям тоже мы должны дать любовь, да, но дать еще и знания. Мы же знаем это хорошо. Недостаточно просто дать любовь, потому что вне знания любовь не сделает их совершенными. Поэтому мы думаем, как детям дать любовь, это хорошо, да. Но еще нужно дать знания, сформировать характер, мы прекрасно это понимаем. Это такая же наука. То есть мы должны просто людям дать знания, как обуздать чувства. Если мы скажем, вот это грех, нельзя, люди поймут, что это грех, но хочется. Что с этим делать? Я не могу, у меня есть чувства, у меня есть желание, я не могу их преодолеть. Поэтому говорится в Писаниях, что чувства контролируются не подавлением их. Нет, это невозможно сделать. Наоборот, так можно навредить человеку, подавляя его чувства, запрещая что-то делать. Чувство контролируется развитием знания. Поэтому любовь и знание всегда вместе. Любовь нельзя сочетать с невежеством. Это подавляющая грубая сила. Это одна из форм инквизиции. Наказание будет передача знания. Аппарат будет наказывающий. Религия в этом случае. Ты грешен, пойдешь в ад. А чтобы ты не прошел в ад, тебя накажем сейчас при жизни. Сожгем, живьем, ты очистишься, все нормально. Такова философия. Да, но живое существо не исправляется огнем, говорится, нет. Любовью только исправляется живое существо. Поэтому гуру, который дает знания, может исправить ученика, если имеет любовь к Богу. И равно относится ко всем живым существам. Вот здесь об этом речь идет. Видура приходит к Майтрее, это особый обмен. Он не боится Майтрею, видите? Задавая вопрос. Там вообще нет речи о грехе, а эти люди выше этого понятия. Это особый уровень. Как же они там общаются? Здесь, на нашем уровне, мы общаемся только о грехах, а не совершенствах. Она, все об этом думают и говорят, что там она делает, что он делает. Что-то между ними. А потом еще кто-то появился, там третий у них оказывается. Она. И все только об этом говорят в этом мире. А о нем и о ней. О мужчине и женщине. А в ведах запрещается эта тема для духовных людей. Не погружайте свои умы в эту бхаву. Думайте о Боге. Обратите свою любовь к Богу. Все остальное, естественно, гармонизируется. И семья, и работа, и социальные конфликты, и политические. Только эта сила изменит мир. Поэтому, если люди наделены любовью к Богу, таких людей нужно 2% общества, пропускал всего-навсего. Всего 2%, чтобы мир изменился. Видите? Это просто с этой точки зрения. Всего 2%. Но их нужно еще поискать, 2%. Это редко бывает. То есть наше движение Прабхупада создал для этой цели, чтобы мы развивали свою любовь к Богу, развивая знания, обуздывая чувства, практикуя бхакти-йогу. Что такое бхакти-йога? Это проявление любви к Богу, да? Как? Воспевать его имена. Самое лучшее. Слушать о нем из священных писаний, где это хорошо объясняется, описывается. Слушать в обществе преданных, с интересом к нему именно. Не с завистью к нему, а с интересом к нему. Слушать в смирении, с почтением к парампаре, к преемственности, к Прабхупаде. Мы поем сначала Прабхупаде Гуру Пуджу, потом божествам поем святые имена. Потом садимся слушать Шримад Бхагаватам, возложение комментариев Шрила Прабхупады, вкладываем свой опыт, подтверждая, что тут написано. Не оспаривая эти моменты, а именно утверждая, и так мы постигаем эти духовные проявления. Все, знания уже есть, тут нечего выдумывать. Материальная наука идет путем заблуждения, пытается выйти из заблуждения. То есть не секрет, что вся наука находится в заблуждении. Иначе бы их поиск уже прекратился бы. Они потому еще дальше открывают какие-то новые законы, что не понимают этот мир до конца. Как выяснилось недавно, они даже не понимают устройство планеты. Совсем не так давно они говорят, что мы знаем устройство планеты. Они даже нарисовали схему, там магма, тут мантия, тут кора земная. Пожалуйста, вот такие вот расстояния, вот столько всего в пропорциях, все известно, да? Нет, оказывается. Все разрушено. Все представления в прошлом разрушены. Они говорят, мы не знаем, как устроена планета эта. Мы до сих пор не понимаем, как двигаются эти пласты, откуда эти вулканы, откуда там такие пустоты, там целые океаны воды, больше, чем даже на поверхности планеты. Они не знали, что там так много воды. Потому что там одна земля и мантия внутри, и все. То есть, по их теории, что когда-то она образовалась из капли горячего вещества в процессе взрыва. Эта капля, наша планета горячего вещества, остыла немножко и стала землей, покрылась растениями и все остальное. А внутри еще горячее есть вещество, магма. И вот когда эти пласты немножко двигаются, там вулканы выстреливают эту магму, она потечет потом. Вот это их была теория. Все, она полностью разрушена, ненаучная считается сейчас. То есть мы говорим о науке, мировой науке. Кто-то, может быть, так продолжает думать, но мировая наука отказалась от этой теории. И не знает, говорит честно, мы не знаем устройство планеты, что-то мистическое там есть. Кроме этого, наука мировая отказалась также от теории Дарвина. Все. Конечно, кто-то продолжает думать, что я из обезьяночек подошел, но мировая наука уже отказалась в целом от всего этого. Знаете, мировая наука уже от всего отказалась. Они уже отказались определять возраст Вселенной, потому что как только попытались уточнить, еще хуже стало. Серьезно, все эти исследования, почитайте, это полное заблуждение науки, полное во всех вопросах вообще. Современная история вообще. Ее практически нет, истории, оказывается. Столько напутано, и про татаро-монгольское иго все переписали. Сейчас у детей 3-4 учебника есть по истории, все разные. У них проблема учеников, по какому учебнику сдавать экзамен. Это нужно считаться с педагогом, с его точки зрения. Потому что если у вас разные точки зрения, он у вас не примет экзамен. Поэтому бедные дети должны изучать сразу несколько учебников, видите, сразу же. А учитель знает только один вид истории. И только историю учитель знает, больше ничего. А у них еще и математика, и геометрия, и русский язык, и казахский, и узбекский язык, английский язык. Они должны так много знать, дети, видите. Потому что современная наука просто запуталась во всем этом. Столько информации противоречивой сейчас на головы людей в институтах и в школах, что они выходят с такой кашей и вообще не хотят с этим связываться. Вообще не хотят с этим связываться. И куда же они идут? Обращаются к священным писаниям. Да будет свет, сказал Бог, и свет появился. Теперь все ясно, наконец, видите. Потому что просто нет никаких объяснений ученых. Просто отсутствует. На любой вопрос они говорят, в будущем откроем. В будущем, верьте просто в науку. Какое будущее? Все в настоящем существует уже. Солнце светит, простите, откуда? Очиньте шахты, мы должны признать, есть Бог. Есть непостижимая сила, есть высший разум. Он очевиден для большинства людей. Эйнштейн это еще ввел. Эйнштейн, наверное, первый так громко заговорил об этом. Из ученых, имею в виду, из плеяды ученых таких вот, материалистов. Он признал высший разум сразу же. Читал Бхагавад-гиту Эйнштейн, интересовался этим. А какой-нибудь Иванов Петров Сидоров открывает гиту, говорит, не-не-не, не научно. Иванов Петров Сидоров, знаете. Но Эйнштейн интересовался этой книгой, Эмерсон интересовался этой книгой, Лев Толстой говорил об этой книге. Великие умы человечества, все обращались к этим книгам, ведам. И сейчас мы видим, что интеллигентная прослойка России, она вся интересуется ведами. Это мой опыт, потому что я проповедую эти вещи, я вижу. Откуда бы я это знал бы еще? Это просто на мое удивление происходит. Люди интересуются духовным знанием больше, больше, больше. Наукой именно. Мы объясняли недавно уровни сознания опять в одной среде новых людей. Пришли интеллигентные люди, там высокопоставленные, богатые, разного такого плана люди пришли. Непростые, так сказать. С большими проблемами. Большие люди с большими проблемами приходят. В их семьях, на самом деле, серьезные вещи, серьезные проблемы происходят. Там богатство, власть, и между ними есть проблемы. И мы объясняли уровень чувств, ума, разума, наконец до души добрались, до сознания. Вот обычную эту схему, вы все это прекрасно знаете, для новых людей. Одна женщина подошла после этой лекции и сказала: когда вы дошли вот до этого, до сознания, что-то со мной случилось, мне заколотилось сердце сильно очень. Меня аж затошнило, она сказала. Она стала так переживать, что она стала верить, душа существует. Ее аж затошнило от этого предчувствия. То есть у ней просто плохо физически стало, когда она просто стала, поверила, просто поверила, что это факт на самом деле, что сознание это не материя. Что мертвые и живые отличаются, мертвые никогда не становятся живым, живое никогда не становится мертвым. Это две энергии, несовместимые, как масло и вода, никогда не смешиваются. Что же происходит? Что это живое существо находится в этом физическом мертвом теле, оживляет его. На какое-то время потом уйдет отсюда, это называется смертью, и распадется на составляющие части. В прах ты обратишься. Говорит, это прах, это просто материя. Комок химических веществ. Откуда мы получаем это знание? От духовного учителя, чтобы нас не тошнило. Потому что душа не умирает, тошнить не должно. Вот когда я начинаю чувствовать близость смерти, меня тошнит вот в этом месте. Что вот именно вот тут смерть начинается, веда говорится, вот с этого места. Вот этот центр энергий физических. Здесь огонь пищеварения работает, он это все и поддерживает вот в этом месте. Мы его слышим, если уши вот так закрыть, шум будет в голове. Это вайшанара работает, как доменная печь. Ночью вот попробуйте ухо на подушку, другим закрыть, вы услышите шум, там гул стоит. Это вайшанара, это вид огня в теле, тепло, которое излучает. У нас же есть температура в теле, это огонь. Так. Минут за 40-50 вайшанара отключается. За 40-50 до смерти, естественно. Поэтому, если вы закроете уши, и там тишина, молитесь Кришне. У вас еще есть какое-то время. Некоторые старики говорят, сегодня буду умирать, все, сегодня. Он здесь чувствует уже. Не может это объяснить, но уже знает, что умираю, все. Опыт есть. Опыт прошлой жизни есть. Мы не первый раз умираем. И не первый раз рождаемся, не первый раз стареем. Мы уже знаем, чем это все кончится. Где-то в глубине души. Нас хоронили с вами уже на всех кладбищах мира. Реинкарнация, душа вечна. Мы где-то были до этого, и куда-то пойдем дальше, душа не может умереть. Очень важные знания. Прабхупада доказал это очень просто, в ведах написано очень просто. Как тело меняется в течение жизни, множество раз тело изменяется. Любой врач подтвердит это, что тело меняется полностью за 7 лет. Полностью. 7-11 лет, обмен веществ существует. Личность в теле остается то же самое. Это я, не кто-то другой. Все эти перемены тела происходят со мной, не с кем-то другим. Хотя, будучи ребенком, я мог быть глупым. А когда повзрослел, стал поумней. Когда состарился, снова стал глупым. Или умней, по-разному бывает. И так бывает. Да, со мной могут быть какие-то перемены, но я сам не меняюсь. Видите? Вот это и есть душа. Неизменная во мне есть что-то. В течение всей жизни тело так много меняется, а я-то не меняюсь. Я просто на себе это чувствую, эти перемены тела. Да, я переживаю их на себе. Что я вошел живое существо в это тело, ощущаю его. Вот это ощущение меня сбивает с толку. Но я тело. Простите, но если эту руку отсечь, и там не будет моих чувств, я скажу, уберите, выкиньте эту руку, сожгите, это не я. Просто потому, что чувство входит в это тело. Но когда чувство выходит, это уже не я. Это просто оболочка. И каждый это подтвердит. Там его нет, скажут. Он мертв, скажут. Но тело всегда было таким. Там просто была жизненная сила. Жизнь была, в этом было различие. То жизнь и материю нужно учиться различать. Это знание получаем от духовного учителя. Обычный человек не сможет отличить мертвое и живое. Это невозможно. Он будет рыдать над мертвым телом. Будет строить мавзолей мертвому телу. Будет поклоняться мертвым телам. А душа уже в другом месте совсем. Обычные люди не способны это различить. Они будут скорбеть. Мудрый, говорится, не будет скорбеть. Он знает, душа не умирает никогда. Поэтому, с этой точки зрения, нас здесь ничего не связывает в этом мире. Родственники связывают. Но у нас было много родственников в прошлой жизни. Миллионы родственников в разных формах жизни. Я не буду обо всех родственниках все говорить. Там были странные родственники, мохнатые всякие, хвостатые и все такое. Такие родственники тоже были. В процессе эволюции мы достигли человеческой формы жизни, верно. Но душа эволюционировала, не тело. Душа передвигалась по этим ступеням. Они сейчас все существуют, эти ступени. И обезьяны существуют, и люди существуют, и свиньи существуют. А душа трансмигрирует выше и выше до человеческой формы жизни. И здесь она решает, что делать дальше. Здесь она может обрести знания духовные. Здесь имеет преимущество человек. Все эти знания описываются в ведах, но разъяснить должен человек, который уже осознал этот процесс эволюции. Кто осознал процесс эволюции, тот узнает конечную цель этой эволюции. То есть для чего человек существует дальше, конечная его цель. Да, обрести любовь к Богу, обрести свое духовное начальное сознание и вернуться к Богу. Есть духовные миры, мир Бога существует. Есть мир человека, царство животных, царство микробов, царство растений, а есть царство Бога. Вот мы из этого низшего царства поднимаемся, эволюционируем. Куда? Куда? Чтобы войти в царство Бога. Откуда мы когда-то давно-давно ушли? Мы же духовные существа. Жизнь не происходит в сочетании химических веществ никогда, не производной материи. Наоборот, материя производится жизнью. Это очевидный факт. Это мы видим собственными глазами, как живое существо создает новые материальные элементы из пищи. Она новые материальные элементы создает, да. Она трансформирует материю. Но мы не видим ни одного примера, чтобы из куска глины и воды появилось живое существо. Нет такого опыта. Опыт прямо противоположный. Поэтому наука серьезно сбита с толку современная. Мы должны наблюдать факты, а не анализировать, почему это, почему, и запутываясь таким образом. И так понятно, что есть непостижимая сила, нужно сразу ее признать. Есть энергия выше моего понимания, нужно сразу это признать. И вот с этого начинайте свои исследования. Что есть превосходящая сила. Если мы примем это, мы сразу обратимся к этой силе. Дай мне знания. Да, но здесь говорится одно условие. При помощи энергии смирения и почтения ты получишь знания. Любовь не передается в других качествах. Любовь не терпит зависти. Любовь не терпит наглости. Любовь не терпит грубости. Это самая нежная и сильная энергия. Поэтому к ней нужно подойти со смирением, чтобы получить знание о любви к Богу. Харе Кришна, мы остановимся здесь. Будут ли вопросы, добавления, обсуждения, пожалуйста. Если в Кали-Югу будет монархия, это будет тогда зависеть от того, как, какой человек будет управлять. О нем говорят очень много хороших вещей, я слышал. Я лично с ним не общался никогда. Некоторые преданные общались с ним лично. Одной преданной он предлагал пить вино. Просто хотел с ней поговорить в одном месте, и у него толковина была хорошего. Он предложил выпить вино. Но она преданная, она говорит, я не пью вино. Говорит, ты не понимаешь, эта бутылка стоит 5000 долларов. Это специально из Италии привозит какое-то особое вино, там особые выдержки. Говорит, попробуй немножко. И преданная, она боялась, что отказать, и чуть-чуть пригубила, чтобы показать, что она попробовала. Она же бабе попила вино немножко. А другая преданная, она ему распространила Бхагавадгиту на улице. В Алмате. Он получил Бхагавадгиту. Кроме того, его жена первая, Сара Назарбаева, она за духовное возрождение Казахстана очень много делает полезного. И он тоже под ее влиянием что-то делает такое хорошее. То есть как бы всем религиям предоставляет возможность развиваться равное. Это как бы особый момент, потому что в мире, я не вижу в СНГ, таких примеров больше нет. Поэтому пусть пока управляет. В нашем понимании это хороший правитель, если он так равно пытается относиться. Потому что монархия, она, конечно, не идеальна в век Кали. У каждого человека есть недостатки. Но вот если он так нейтрально равно относится ко всем, это огромное как бы превосходство над другими. Эта страна пойдет далеко, если это удержит такое видение. Они будут развиваться хорошо. Там будет наука хорошо развиваться, культура, искусство, там будет, он даст развитие таким образом. Но там, где очень много контроля и выявляются только национальные какие-то атрибуты, ставятся во главе угла, там будет много противоречий. Будет ход замедлен эволюционный. Поэтому многие правители замедляют ход развития своим управлением. Живое существо, которое приходит из духовного мира в материальный, в низшую форму жизни, не сразу. Сначала занимает великие посты в этом мире. Затем падает вниз. Может не падать, но часто падает. Эволюция начинается с самых низших форм. Эволюционный процесс вверх. С уровня минералов. Это камень, растущий камень. Это живое существо. Некоторые минералы – живые существа. А эволюция начинается с них. У них есть немножко осязания, чувство роста. Очень примитивное. И они тысячи лет могут существовать. Самая примитивная форма жизни. Также некоторые горы являются живыми существами. Конгломерат этих вот компонентов. Затем к осязанию добавляется движение. То есть они осязают, еще могут двигаться. Такие примитивные, такие червячки, и начинают ползать. Пищу получают, впитывая, опять же, через осязание, впитывая что-то поверхностью кожи. Нет рта, нет пережевывающего этого вкуса, осязание. Затем появляются, есть другие формы жизни, у которых есть уже способность усваивать пищу, принимать пищу, вкус чувствовать. Потом добавляются еще зубы, пережевывающий аппарат, смешение вкусов происходит. Видите, прогрессирует живое существо. Потом появляются живые существа, у которых есть ноги, многоногие идут, все возможное. Потом идут рыбы в эволюционном цикле, глаза, затем растения, некоторые растения выше в эволюционном смысле, чем рыбы, потому что они много дают, рыба ничего не дает, только берет, все хватает. Растения что-то дает. У них есть осязание, есть чувство роста, они могут воспринимать солнечный свет, энергию трансформировать, и живут этим ощущением, стоя на одном месте растения. Оно полноценно живет. Затем выше этого идут пресмыкающиеся и так далее, у которых добавляются еще, и в конце концов человек наверху считается развит гармонично в сравнении с ними. Но из всех людей, обществ людей, лучше является общество, которое разделяет людей по их природе. Не принуждая что-то делать, а согласно их природе. Это варна, шрама, дхарма называется на санскрите, устройство общества. Где каждый согласно своей природе может действовать и быть счастливым. И выше в этой варна, шрама, дхарме считаются брахманы, о которых мы читали, обладающие знания, изучающие веды. Из этих брахманов лучшие те, которые изучают именно веды, не просто наблюдают мир, изучают веды и наблюдают мир. Из тех, кто изучает веды, лучшие те, кто уже изучили эти веды. Из изучивших веды лучшие те, которые познали смысл вед и сдались всех сомнений. И на самом верху эволюции люди, которые обрели любовь к Богу. Все, закончен цикл. От камня до осознания Бога. Все, живое существо может по оставлению тела вернуться душа в духовный мир. Как развить смирение? При помощи знания. Смирение – это не просто кто-то бьет палкой по голове, а мы терпим. Это ложное смирение. Мы терпим, пока можем терпеть. Когда терпение кончится, мы ответим палкой также. Таких случаев в истории очень много. Это ложное смирение. Настоящее смирение – это качество знания. Например, сейчас мы читаем Шримад Бхагаватам. Что это такое? Так мы развиваем смирение. Смирение – это не отождествление себя с материей. Когда человек равно может относиться к успеху, к поражению, к славе, к бесславию, к поражению, мы говорим, к двойственности, плохо, хорошо, добро, зло, друг, враг. То есть не отождествление с материальным проявлением, не отождествление себя с телом. Это и есть основа смирения. Вот так мы его развиваем. Мы слушаем о душе, раз. И мы занимаемся духовной деятельностью, два. Так развивается смирение. Иначе смирение будет синоним унижения. Это не то, о чем речь идет в Писании. Смиренный человек не унижен. Он имеет чувство величия. Он имеет величие. Энергия смирения дает ему величие. Потому что великие знания приходят в человек. Те знания, которые развивают гордыню, это невежество, форма невежества. Мы пишем фильмы для ТВ, как вы говорите, мы создаем такие фильмы в Алма-Ате. Мы хотим развивать дальше это направление. Есть уже у нас записи дисков на ТВ в Алма-Ате, в Казахстане их показывают. Показывали сейчас, передачи пока прекратились. Мы продолжим выпускать их передачи. Что касается страданий, которые причиняют люди, не имеющие этот развитой совести, чувства совести, проявления Бога в сердце, то эти страдания предопределены, они запрограммированы судьбой. Если человек совершал грехи в прошлой жизни, он должен будет страдать в этой жизни обязательно, каким-то образом. Будет даже казаться, что это невинно, потому что нет причины явной, мы не видим явной причины в этом. Например, человек глупый родился. Ну, такой он родился, глупый. Понятно, что он будет страдать. Без причины, видите. Люди будут не любить глупый. То есть к нему так относиться, к глупому человеку. Обманывать его будут, потому что он глупый человек. Много несчастий. Просто отсутствие разума какого-то у него. Он скажет, ну я не виноват ни в чем, я такой родился. А? За что это все мне судьба посылает? Но мы вчера приводили пример. Если человек заразился инфекционной болезнью где-то, часто он не может знать, где это точно было, верно же? Причина не установлена, он не знает, знания нет, причины неизвестна. Но симптом-то есть. И поскольку есть симптом, люди будут избегать его. Видите, даже если причина скрыта, симптом остается. Глупость – это симптом греховной деятельности в прошлом. Видите, какая вещь, связь происходит. А разум большой, наоборот, это симптом благочестивой деятельности в прошлом. Наделяется разум не случайно, человек рождается. И богатство наделяется тоже не случайно, рождается в богатой семье. Поскольку он заслужил в прошлом это. То есть мы получаем то, что мы заслуживаем, и поэтому иногда бессовестные люди вредят нам. Почему? Потому что мы хороший для них материал как раз. Они таких и ищут. Знаний у них нет, могущества нет, делай с ними что хочешь вообще. Поэтому если мы получаем сознание Кришны, сознание Бога, все, эти люди не могут нам манипулировать уже. Нас уже не могут обмануть, эксплуатировать. Все, получаете знания, высвобождаетесь от этих проблем. Искренность определяется просто, практически можно определить. Можно сказать, что искренности у нас ни у кого нет. Каждый скажет, у меня нет искренности. Каждый преданный, который практикует духовную жизнь, скажет, у меня ни смирения, ни искренности, никаких хороших качеств. Это естественно. В практике он будет видеть себя так. Но гуру это определит по-другому. Он предоставит принципы следования. Если ученик принимает их и следует, он видит это искренне, искренний ученик. Тот, кто не следует принципам чистой жизни, гуру не может дать ему знания. Это не искренность еще. Гуру, дайте мне знания. Да, но ты должен отказаться от мяса сначала, от всех интоксикаций. Но я не могу бросить курить пока еще. Дайте мне посвящение. Нет. Гуру не сделает этого. Это ученик еще не искренний. Дело не в том, что он любит сигареты или водку, а то, что он должен стать искренним. Когда он становится искренним, он может все. Это большая сила. Смирение, искренность – огромная сила. Он может. Не так, что он не может. Не может, потому что ум привязан и воспален. В уме это невозможное называется слово. Любой алкоголик знает, говорит утром, если я не выпью сегодня, я похмелюсь, я умру. Не умрешь, дорогой мой, если не выпьешь. Но он думает, я умру. Так слезно просит, что люди дают ему пожертвования. Я видел это. Как-то им люди дают пожертвования, потому что они вызывали чувства. Они страдают. Я точно умру сегодня, если я не выпью немножко. Наркоман тоже утверждает, что он умрет, если ему дозу не дадут новую. Такие ломки, там страшные страдания. Но это в уме все происходит. Поэтому гуру не будет найти сентимент обращать внимание. Откажись и все. Прояви искренность. Потом получишь что-то особое взамен этого. Да? Но если мы в руках уже все держим, мусор, нам нужно что-то хорошее взять. Мы должны что-то выбросить, хотя бы с одной руки выкинуть что-то. Если нам жалко все выбрасывать, то хотя бы из одной руки выбросить и освободить ее, чтобы получить, принять это все. Вот таким образом гуру должен испытать ученика. Готов ли он пожертвовать вот этими вот греховными вещами? Если готов, тогда, конечно, гуру всегда готов дать знания взамен. Погромче, пожалуйста. Гуру-ученик – это принцип духовного мира. В духовном мире все гуру и все ученики. Функционально. Там нет дикша-гуру. Нет. Дикша означает обрезает, отрезает материальную привязанность. Дикша. Поскольку там нет материальных привязанностей, дикша-гуру нет необходимости. Но шикша-гуру есть. Наставляющие, которые занимаются служением Кришне. Есть иерархия, безусловно. Например, первая в этой иерархии стоит Радхарани, Шримати Радхарани. И Баларамаджи. Потом есть гопи. Это крыло гопи. Существует под управлением Радхарани. А за гопи идут манджари, которые подчиняются гопи. И то есть иерархия определенная, есть порядок. Очень четкий порядок. Но это порядок любви, верно, не административная функция. Поэтому можно так сказать, что там нет иерархии. Административной не существует. Иерархия любви. Нашим пониманию как бы и нет. Естественно это происходит. Например, в природе мы видим такое отражение, как лев, царь зверей. А кто его сделал царем? Был указ какой-то или что? Или выборы были? Это природа действует. Также есть духовная природа. Когда люди забывают о духовной природе, им нужен здесь административный аппарат. Ну, такие внешние усилия, чтобы поставить всех на место, субординацию, чтобы был порядок, чтобы мы могли сотрудничать. А в духовном мире этого нет необходимости, потому что там, естественно, это происходит. Каждый занимает свое положение, естественно, не пытается занять чужое место никогда. Место Кришны никто не хочет занять в духовном мире. А материально все хотят место Кришны занимать. Поэтому нужна иерархия и еще административное руководство, чтобы поставить всех на свое место. Поэтому это правильно сказать, что есть и нет, потому что там другая субординация, другая причина и другая природа. Почему некоторые люди получают откровение во сне именно? Это удобная форма передачи каких-то вот посланий, сон. Потому что три есть момента, которые делают сон реальностью. Когда во сне приходят предки, гуру и полубоги. Это уже реальность. Это уже не сон. Они могут войти в сон человека. Способны на это. И что-то передать ему. На физическом уровне это бывает очень трудно для обычного человека увидеть какую-то другую реальность. Правда же? Вот у них физические тела и все. Все. Немножко характер послушаем, человека характер услышим чуть-чуть. Понять очень сложно. Во сне это можно глубже передать. Некоторые послания. Например, Прабхупада получил послание принять саньясу во сне. Это продолжалось 3 раза, сон повторялся. Что первый раз он даже не поверил в это. Ну, подумал, как это применить? То есть он, это нормально, но как применить было невозможно в его понимании. Была семья, работа. Но 3жды Бхатистан Сарасвати приходил и сказал ему об этом. Сам Бхатистан Сарасвати не знал, что делать, когда достиг духовного совершенства. Понятия не имел, что делать дальше с этим. Тогда пришел его гуру, Георги Шарда Бабаджи, во сне к нему. Сказал, проповедую по всей Бхаратаварши, то есть по всей Индии вообще. Он говорит, как я во сне? Он говорит, гуру Махарадж, я один человек, все, у меня нет ни последователей, нет ни денег, вообще нет поддержки, нет знакомств, я просто садху, вот живу один. Саньяси, я нищий. А он ему говорит, ты? Ты не один, я с тобой. Вся парампара с тобой, Господь Кришна с тобой, иди проповедуй. И он это сделал, видите. Факт, он это осуществил, иначе бы сон просто был сном, сон был реальностью. Он это все осуществил. Далеко ходить не нужно. У каждого из вас есть какие-то сны, иначе почему здесь сознание Кришны? Не только потому, что поели просады, верно же? Послушали философию. Было подтверждение еще внутри. Прабхупада ко многим приходил, почти к каждому приходил, верно я говорю? Ко мне приходил. К вам приходил? Приходил. Не приходил? Придет. Нет? Нет разу? Ну, придет, значит. Ну, вот я с кем общаюсь, практически каждому человеку приходил Прабхупада во сне обязательно и давал наставления. Одна женщина думала, что она ничего не может вообще делать. Ну, пожилая она. Там на складе книги выдавала на беговой. И все. Старенькая. Вот ей снится сон Прабхупада. Она на завалинке сидит, дома какого-то, ну, старушка, сон. И Прабхупада идет. И тоже на завалинку садится рядом с ней. Она так удивляется, она же Прабхупада рядом со мной сидит во сне. А он ей говорит, а ты распространяешь Бхагавад-гиту? И она проснулась. И с тех пор она распространяет Бхагавад-гиту. Это же не сон. Но кто будет обычно, сказать, выполнять то, что во сне происходит? Такого не бывает, верно же? Вот, пожалуйста, вам факты. Это реальность. Реальная передача знания. Какие существуют проблемы в Исконе? Все проблемы существуют в Исконе. Все, которые есть, все проблемы в Исконе существуют. Но у кого-то нет проблем также. Поэтому Искон тоже существует. Даже с проблемами пока держится еще. Вот когда у всех будут проблемы, вот тогда Искон прекратит свое существование. У Прабхупады никогда не было проблем. Он всегда решал любые проблемы. У моего духовного учителя нет проблем. Когда я рядом с ним, у меня тоже нет проблем. То есть, смотря куда мы смотрим. В христианстве тоже нет проблем. Если бы все смотрели на Иисуса, у него же проблем нет. Но поскольку люди смотрят в политику, проблемы появляются. Вопрос, куда обращено наше внимание? Есть разные 3 вида правды. Правда в невежестве, в страсти, в добродетели. Вот в этой правде добродетели проблем нет. Там одна мудрость. Можно смотреть туда. В страсти двойственность, борьба. Такая правда суровая. Они говорят, что это правда, кривда одно и то же. Что-то такое, знаете, вот, депрессия, какие-то проблемы, там, недовольство, критика какая-то постоянно. Вот куда мы смотрим с вами? Туда мы и пойдем. Потом можно сказать, что в Исконе все проблемы есть, но мы туда не очень заглядываем слишком. Не слишком концентрируемся. Это сопутствует материальному существованию просто нам. Но тут есть мудрость, смотрим сюда, проблем нет. Ни одной. Два сна у меня было, которые определили мою жизнь. Один сон был в детстве, а другой уже, когда пришел к сознанию Кришны. Первый сон в детстве, он дал мне понять, что в мире наступят серьезные перемены, и я в них буду участвовать. Мне было лет 9 всего. Я увидел во сне, был простой сон, я его помню, как сейчас. Впечатление было очень глубоким. Просто я был потрясен во сне. Видел огромное пространство неба. Как будто день, но я видел все звезды при этом. Все сияло небо. Очень красиво было. Безгранично, бездонное что-то было такое. И океан шумел, это я жил на острове. Океан шумел, я видел все это во сне. И я был как бы этим грандиозным, несколько даже подавлен, помню. И вот эта вот масса пространства, это был также ветер, она двигалась в одном направлении, представьте. Все это двигалось, как воздух. Вот в нем стихия когда передвигалась с шумом. И у меня был такой восторг и страх одновременно во сне, сильный. И вдруг вся эта масса, двигающаяся в одну сторону, с большой скоростью, так она выглядит медленно, когда в пространстве большом, такая мощь, вдруг в какой-то момент она в другую сторону мгновенно стала перемещаться, прямо противоположно. Я проснулся, я дышал, я задыхался от этого сна. И тогда еще в детстве я понял, что в мире что-то произойдет, и я это увижу. Какие-то перемены, в принципе, все. И мне даже никто не растолковал этот сон. Я был совершенно убежден, что что-то произойдет в мире очень важное, и я буду в этом тоже участвовать. Все, и с тех пор я ждал этого момента. Все, сон заложило мне это ожидание. А потом позже уже пришел Прабхупада. Когда я столкнулся с преданными, сон приснился. Прабхупада пришел, но сон был очень длинный. Но в этом сне я жил в тюрьме. Уже во сне это было 3 года. Представьте себе. Долго. То есть я жил сначала со всеми в казарме, все подробно. Я выполнял работы какие-то. Но у меня всегда было желание сбежать из этой тюрьмы, освободиться. И я изучал эту тюрьму, я знал досконально, как оно устроено, там какие поселения, какие стены. Там было 3 стены гигантские с колючей проволокой, 3 ворот. Иногда они открывались, сюда кто-то входил, иногда кто-то выходил. Я все это изучал с целью сбежать, совершить побег. И я вел себя очень хорошо, как заключенный. Очень дисциплинированно, в доверие вошел к начальству, и мне дали отдельную комнату. Кстати, это 3 года я заслужил доверие, мне дали на 2-м этаже отдельную комнату, где было довольно светло, и было даже удобно наблюдать за этим вот выходом как раз и входом. И я все ждал, вот как же мне удастся вот рассчитать свой побег с этим открыванием ворот именно. И вдруг ворота открываются, и Прабхупада входит уверенно. Вот. Я в шоке вообще. Прабхупада входит сюда. Ну, он просто вот на территорию тюрьмы, а я в своей комнате, я сверху смотрю, там, я знаю, там есть лестница ко мне, есть дверь ко мне. Но я думаю, а к кому же он пришел сюда? И главная охрана, она просто все вытянулась перед ним. А он даже не смотря ни на кого прошел, как себе домой вообще. И вижу, что его тут все знают, и все ему подчиняются Прабхупаде. И я думаю, кому-то же повезло, а кому-то же пришел Прабхупада в тюрьму. И вдруг слышу шаги по лестнице ко мне. И у меня такая мысль достучала, неужели ко мне? Как такое, Прабхупада ко мне может прийти? Этот сон был реальный, я уже 3 года в тюрьме, представьте. Не просто сон. И так и дверь вот так открывается толчком. Прабхупада в дверях. И так рукой, пошли. И тут же разворачивается и уходит. Я не успел ничего собрать и даже сказать, Прабхупада, я даже обувь не могу найти, и просто бегом за ним. И у меня вопрос, а как я пройду? Я же в тюрьме, там же охрана, и у меня куча в голове всего, а он просто пойдем и уже вперед. И я понимаю, что рядом с ним меня пропустят. Я прям по пятам, и смотрю, охрана вытянулась, и я вместе с ним на свободу. Но это была непростая свобода, это были, знаете, такие пейзажи, все светилось, все было живым, даже воздух, солнце отражалось в этой дороге кремнистой, все сияло, это было такая красота, это был потрясающий сон. И Прабхупада тростью своей, вот этой вот, тростью, он показывал, смотри туда, и там красиво, там все светилось, смотри туда, смотри сюда, он все это мне показывал, такой духовный мир был какой-то. Зелень была изумрудной, знаете, дороги были золотые какие-то, все вот такое было, удивительное совершенно, сказка какая-то. Я думаю, ну здорово, потом поворачивается, когда я понял, как здорово, стал наслаждаться, и Прабхупада сказал, так иди теперь обратно. Прабхупада, я сказал, ну чуть ли не на колени, я не хочу обратно, я там уже 3 года сижу. Она говорит, это потом, это все потом, сейчас иди обратно, ты там нужен. И сразу ушел. Я не могу слушаться, я иду обратно. Я думаю, вот сейчас опять в эту камеру. Что я там буду делать вообще? Но когда шел к тюрьме, тюрьма была закрыта, ворота, и все. Я туда не вошел. Что же делать? И вдруг идет, смотрю, Прабхавишна с вами. С караталами. Сзади толпа преданных. Киртан такой, знаете, там все скачут по бездорожью. Камни вот такие вот. Дороги нет. По бездорожью. Прямо идут, стоят преодолевать. Вокруг тюрьмы это киртан шел. И я присоединился. Вот сон такой был. И после этого сна я точно знал, что мне делать в оставшиеся годы жизни. Все. Моя миссия была определена. После этого сна. Я и сейчас ее помню очень ярко. Это было 20 с лишним лет назад. Потом были некоторые эпизоды, когда были трудности, тоже снился духовный учитель иногда, или Шрила Прабхупада, все это есть, связь существует. Он был приближенным, это правильно, был, но он был сбит с толку внешней энергией. Затем, когда он предал Иисуса Христа, он осознал свой грех, он повесился, удавился, написано о нем. Это сложная личность очень. Иисус говорил заранее об этом, что один из вас предаст меня, он знал, кто это будет. И его спросили, если уже предопределено, что один из нас предаст тебя, то значит, это тоже по воле Бога происходит. Иисус сказал, да, это произойдет по воле Бога, но горе тому, кто это сделает. Так Иисус сам определил эти слова, что Иуда все же получил реакцию серьезную за это. Это несчастье для него было большое. То есть так делать не надо. Есть воля Бога, есть еще свой выбор. Нужно быть внимательным в выборе. Мы отвечаем за наш выбор. Есть желание, вы хороший вопрос задаете. То есть желание, которое подавлять не рекомендуется, так. Но если все позволять, тоже проблема. Так, что делать? Любые материальные желания, они требуют реализации. Кроме греховных, те, которые причинят вред другим. Так. Эти желания нужно полностью запретить. Так. В духовной жизни, во всяком случае. Однако, те материальные желания, которые мы используем, не являются греховными, а могут быть регулируемыми. И их нужно использовать достойным образом. Тогда при помощи этих желаний человек возвышается, материальное желание. То есть он может возвыситься. Например, говорится, что сексуальная жизнь, когда она распущена, это причина деградации. Но Кришна говорит, что я есть сексуальная жизнь для зачатия потомства. Это божественный принцип. Это божественный принцип, поэтому нельзя злоупотреблять. Понимаете, да? Не подавлять, а злоупотреблять нельзя. Он применим. Это нормально. В Гите говорится, что это божественный принцип зачатия детей. Это тоже сексуальная жизнь. Она божественна. От Кришны это. Хорошо. Но если мы злоупотребляем этим, это уже грех. Злоупотребляем, значит, нерегулируемая жизнь, распущенная жизнь сексуальная. Злоупотребление. Вот это запрещено. То есть наслаждаться разрешается достойным образом. Тогда человек прогрессирует. Наслаждая чувством, он еще и прогрессирует духовно при этом. То есть цивилизованное наслаждение. Пропадают такие примеры, как соль. В пище много соли, будет плохо. Мало тоже. Столько, сколько нужно, хорошо. Вот и чувство наслаждения, столько, сколько нужно, будет очень хорошо. Но у кого-то зуд, говорится, сексуальное желание, оно вот требует, чешется это место. Нужно почесать. Да, вы чешете, но он усиливается, зуд. Да нужно еще больше чесать, еще усиливается зуд. И вы раздираете кожу тогда, видите, разрушаете уже что-то. То есть также должно иметь место терпение, кроме просто желания. То есть я могу получить желание в свой срок также, как в природе. Одни, так сказать, одни преданные завели свой дом, хозяйство и сказали, вот тут все по-другому работает, оказывается. Не как в городе. Есть деньги и все купил сразу же. Так захотел, сразу получил. Без аскезы, без каких-то процессов. Захотели семечек. Все, посадили семечки, осенью будут семечки. Ждем. Вы работаете с этим, видите, вы получаете как труд, вы уважаете этот труд. А когда вы просто платите деньги, берете, это мусор становится. Хотя так тоже может быть, да, но в принципе мы должны понять процесс во времени еще. Или как женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, это же долго и мучительно, может быть быстрее его выносить. Нет, нужно 9 месяцев, формируются отношения с ребенком у матери, понимаете. Она чувствует его рост, там он проявляет себя, начинает, то есть формируется сознание матери. То есть это необходимо также ждать 9 месяцев. Искусственные методы все отвергаются ведами, потому что не будет отношений. Природа создает это все. Поэтому, видите, мы должны получить правильно это в свой срок, в свое время, при определенных усилиях. Желания должны быть связаны со аскезой, с определенными усилиями, честными. Тогда они не греховные. Например, кто-то хочет жениться, это же не греховное желание. Нет. Почему? Берет ответственность за женщину, верно, и же за детей. Это нормально, это поощряется. Хорошо. Замечательно, много детей, замечательная семья. А если кто-то просто хочет с женщинами гулять налево и направо? А в чем разница, собственно говоря? Это то же самое? Нет, не то же самое, потому что там нет ответственности. То есть желание должно быть связано с ответственностью. Это называется достойным образом. Любовь безответственная, это называется похоть. Любовь с ответственностью – это любовь. В этом разница. Также детей мы учим только ответственности, правда же, с возрастом, чтобы они за свои желания несли ответственность. Например, вы едете по дороге, и там запрещающий знак. Родители должны быть такими, как знаки на дороге. А человек сам ориентируется в этом. Да что перекрываете дорогу просто. Там крутой поворот, и просто перекрываете дорогу. Запретов не должно быть таких вот в этом возрасте. Таких, в пятилетнем возрасте. Потому что это шок вызывает у ребенка. Это сильный испуг, сильный шок, сильный стресс, когда запрет. Вообще нельзя, вообще нельзя. Нет, предупреждение существует. И наблюдение. Вы наблюдаете. Предупредили, вы наблюдаете. Он еще опыт свой получает, еще охраняете вот этого болезненного опыта. Так вы постепенно так вот направляете его. Не запрещаете, а направляете скорее его сознание. Прабхупада в детстве он устроил скандал своему отцу. Хочу вот палец в вентилятор. Нет, сказал отец, ни за что. Вернее, это его сын был Прабхупада. Вот сына Прабхупада закатил такой скандал. Вот хочу, вот палец, вентилятор, мне нравится, вот потрогать его хочется, так как воздух крутится, кажется им. А там лопасти металлические. Вот Прабхупада говорит, руку отрывает, нельзя. Еще больше хочется. Как нельзя? Нет понятия нельзя у ребенка. Ему нужно понять, что это такое. Нельзя, но не ответ. Поэтому он должен получить опыт какой-то. Да, человек, с которым общался Прабхупада в этой комнате, сказал, хорошо, сейчас все сделаем. И выдернул вилку из розетки. Пусть теперь засунет палец. Там было достаточно почувствовать боль, но безопасно. Теперь понял, почему нельзя? Все, понятно. Еще хочешь? Нет, все. Больше нет. Видите, это нормально, это не шок, потому что понимание пришло. Но если запрет, я не понимаю, почему. Кто мне объяснит, почему курить плохо? Здоровье – это мое уже дело, понимаете? Это не ответ для меня. Это моя жизнь, я могу распоряжаться этим. Это не убеждает меня, что просто здоровье. Мне нравится, поэтому я могу делать это. Но если вы дадите знание человеку при этом, полноценное знание, Вы увидите, не будет протеста. Почему из каждой здесь сидящих бросил все интоксикации в мясоедение? Легко. А до этого не мог. Получили знания люди. То есть полное понимание вещей. Вот так же ребенка, он обретает же опыт, он же действует, он учится. Он там потрогает, тут попробует. А говорите, нельзя, просто нельзя. Это не ответ, это просто запрет. У него возникает шок. Это против его природы познания вообще. То есть вы штык ему показываете. Стоп. И целитесь в него. Иначе убью. Вот это очень сурово выглядит, понятие ребенка. Поэтому они начинают кричать, сразу переживать, страдать сильно, когда им говорят, нельзя, нельзя и только нельзя. Вот, что для детей поэтому делают? Какие-то безопасные комнаты, где все можно. Верно же? Иначе будут у них стрессы. Там мягкие полы, мягкие стены. Это как для сумасшедших делают, знаете. Они с разбегу головы могут в стену, но если опыт такой нужен человеку. В Швеции, я помню, мы ехали в поезде, там целый вагон для детей. Существует отдельный вагон для детей. Там хоть на голове стой, там вагон, безопасно все. Все такое круглое, обтекаемое, можно падать и так, там канаты висят всевозможные, они там как обезьяны в этом вагоне. На корабле там целый зал гигантский, детская площадка. Даже взрослые туда пошли, русские. Такого в жизни не видели. Там такие горки, знаете, вы с этой горки вот слетаете с пластиковой горки такой, знаете, и там врезаетесь в такие шары. Это море шаров, вот так вот выглядываете оттуда. И можете погружаться туда, прятаться, и там безопасно все. Это для детей делается. Делайте, что хотите, что хотите. Это необходимо получить опыт. Потом уже 5 лет развивается разум. С платформы чувства ума, разум. И он уже, естественно, начинает воспринимать некоторые наставления, осознавать, почему нельзя, уже понимает. И тогда в силу входят какие-то правила, постепенно вводятся. Потом становится жестче, еще строже, по мере развития разума, строже, строже, строже. И в 16-17 лет самые строгие правила существуют для мальчиков. Буквально родители как тигры по отношению к ним могут быть. Ты что, негодяй, делаешь? Если у них склонность уже появляется, ведь опасные могут быть проявления, там строго. Но уже есть подготовка, уже есть разум, он это понимает. Травмы нет. Девочек так не воспитывают, как тигры. Это для мальчиков, я сказал. Девочки исключительно находятся под контролем любви отца. Это самый важный фактор. Под защитой, под заботой. Тогда они воспитываются. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.